на чем мы закончили прошлый урок, что есть запрет выжимания фруктов. В первую очередь винограда и оливок в шаббат, это запрет истории. И запрещено выжимать из них сок, но выжимать в еду можно. Выжимать сок в еду можно. А почему? Потому что запрет выжимки жидкости сока из фруктов, скажем, из винограда, это похоже на молодьбу. Что такое молодьба? Были же фазы, когда обрабатывали зерно. Зерно было в колосьях, и на нем была такая шелуха, которую надо было снять, вынуть, разделить между зерном внутри и между колосьем и плевом, который на ней. И работа дешева – это разделить между ними, что они не перестали быть соединенными вместе. Это была дыша, молодьба. Когда-то это делали быками. Быки шли и тащили какие-то бревна, а эти бревна ударяли по зернам и отделяли зерно от плева. И это работа, разделить между ними. У зерна была еще, после этого была еще отдельная работа. Зоре веять, который, в принципе, это та же цель, как и отбор. У отбора вообще-то было три работы. Отбор особый в субботе, что там были три работы из 39. Есть зоре веять. Обычно делали это ветром, подбрасывали вилами, и плево, которое было легче, улетало, а зерно, когда было тяжелее, оставалось, не улетало с ветром. Обычно так делали. Затем есть борер, отбирали руками. А затем было, и когда делали муку, то ее просеивали. С помощью сита это три работы теперь. И молодьба – это отделение между ними, но они еще смешаны вместе. А боры – разделить смешанные предметы, которые лежат вместе. Так молодьба – это вынуть зерно из того, что вокруг него. И то, что производное от него, то вода от этого производная – это выжимать фрукты. Выжимать. И то, что история, это выжимать фрукты из винограда, из оливок. Ну и второе, доить. Доить корову, козу. Так мы, это запрет, работа это в том, что он вытаскивает жидкость из чего-то твердого предмета. Вытаскивает жидкость. Поэтому, если он выжимает внутри еды, допустим, в кашу, и это смешивается с кашей, сок, ну, или, ну, у нас, например, когда выжимают лимон, лимон на сахар, или лимон, или, скорее, апельсин, выжимают на разрезанную эту тонкую морковку. И апельсиновый сок туда входит. Это не работа. Почему? Принцип такой. Машки обога иху – это иху. Жидкость, которая входит в еду, становится частью этой еды. А запрет вынимать машки митохохо – жидкость от еды. А раз эта жидкость, которая входит в еду, становится частью этого твердого, то мы не вынули жидкость от твердого, мы вынули что-то твердое от твердого. Твердое я не говорю по его тому, что он твердый. Я имею в виду, есть охел, есть машкел. То жидкость, которая входит внутри чего-то еды, которая не жидкая, это становится частью ее. Это охел и охел. Он вынул еду от еды. В этом нет запрета. Запрет только вынуть машками этого жидкости от чего-то изнутри вытащить. И поэтому выжимать фрукты на еду, которая входит внутри этой еды, можно. И поэтому выжимать, например, как я сказал, апельсин, разрезанный тонко морковь, по-моему, можно. То же самое, выжимать лимон на сахарный песок, можно. Можно выжимать лимон на салат, который входит внутри салата. Становится частью этого салата. Теперь мы, пункт, на котором мы закончили, это выжимать лимон внутри сахара с намерением этот сахар с лимоном положить в чай. Так как он пишет в этой книге, есть кто разрешили, а есть кто запретили. Кто разрешил, это Мишна Брура. Не только Мишна Брура, есть еще поколениями раньше. А кто запретили, среди них Хазон Иш. То есть выжать лимон на сахар, и есть этот сахар, по всем мнениям, можно. А выжать лимон на сахар с намерением положить в чай, и кто разрешает, и кто запрещает. На этом мы остановились.
Да, и потому идти мы не...
В чем тут логика разрешения разрешающего и запрещающего? Я понимаю, так логика разрешающего, потому что он же выжил внутри еды. Запрещающий, не это же его конечная цель. Конечная цель, что это попало в чай. Так это как машки. Продолжим дальше. Выжимать фрукты нельзя. В наше время всех фруктов из большого числа, очень многих видов фруктов выжимают сок. Если мы пройдем по улице, есть специальные лавки, где продают выжатый сок. Мне кажется, можно там найти самых разных фруктов и овощей. Так поэтому все эти виды, из которых виды фруктов, из которых выжимают сок, нельзя выжимать. Есть, обсуждают поским такой вопрос. Бывает, что человек берет сочный фрукт и сосет его, высасывает из него жидкость. Можно или нет? Есть, кто считает, что это тоже как он выжимает. А есть, кто считает, это не запрещено. А он так ест. Он как ест. В законе приводит Мишна Брура, что... приводит Мишна Брура, что желательно устражить в оливках и виноград, это не делать. Потому что их выжимка запрещена историей. Желательно. Они пишут, что нельзя. Желательно. Ахмир. В оливках и винограде. Потому что их выжимка запрещена историей. А в других фруктах не надо ахмир. Но он продолжает еще условия. Вся речь идет. Человек держит фрукт. И он сосет только часть. А остальной фрукт, виноградник, он находится снаружи. Если он берет виноградинку и таким образом ест, он сосет ее внутри, это можно. Это еда такая, так он ест. Здесь обсуждение в Поске, можно или нельзя, если он только часть, скажем, виноградинки берет в рот, а остальная часть снаружи. Так это считается выжимка или не считается? Есть кто считает да, есть кто нет. Насчет винограда, желательно лахмир, а насчет других фруктов можно спокойно это делать. Но если он ложит всю виноградинку в рот, так он может и сосать, как он хочет есть, он может есть. По всем мнениям. Между прочим, когда мы говорили, что выжимать сок внутри еды можно, есть мнение одно, которое запрещает это. И Мишна Брура приводит, что желательно лахмир в винограде и оливках. Тоже он не пишет, что это нельзя. Основное мнение, что это можно. Но желательно устрожить в оливках и виноград. Я вообще не знаю, на практике кто-то, мы выжимаем оливки, виноград, может быть, да, оливки. Нет. Я что-то такого не видел.
Это очень тяжело. Это же специальные машины.
Так, мы пользуемся оливковым маслом, но сами выжимать, по-моему, мы это
я
не
думаю,
делаем.
Что есть... арабы это делают.
Что?
Арабы это делают.
Возможно. Нам это актуально, я понимаю, насчет винограда. То есть обо всех других фруктах можно спокойно выжимать внутри твердой еды. Твердая еда не обязательно, например, я не знаю, в какую-то кашу, и это входит внутри этой каши, или салат. Лимон можно выжать немножко на рыбу снаружи, тоже становится частью этой рыбы.
Главное, чтобы тут ватки тоже не было, наверное. Рыба должна быть какой температуры?
Смотрите.
Если это уже переложено.
Смотрите, вопрос варки – это отдельная тема. Вопрос, насколько рыба горячая. То есть я понимаю по вашему вопросу, что вы подложите рыбу, подаете к столу очень горячей.
Не, может быть такое.
Может быть такое, если действительно она горячая.
А тут и важно рыба, 45 или нет?
Что?
Тут важно клиш-лиши или температура воды?
Смотрите,
температура
рыбы. Как рыба это все-таки твердая, есть мнение, что в твердом предмете даже ты не первая посуда, вторая, может быть, даже третья, это уже это все-таки сохраняет свой уровень. Потому что это же твердое. Насчет рыбы, спрашиваете, насчет рыбы.
И тогда лучше поход мияцуледет были?
Да, поход меньше, чем мияцуледет. Поход меньше, чем мияцуледет, можно, пожалуйста, удалить.
Антон, я не поняла, а виноград, Мишна Брура тоже говорит, что как бы если он весь во рту, то это беседер.
Если еще раз. Мы говорили сейчас по выжимкам внутри еды, так я говорю, основа закона можно. И можно все, даже виноград и оливки. Но есть одно мнение запрещающее. И основа закона остается, что можно. Но желательно устражить насчет винограда и оливок, что это история, не выжимать их внутри. Это желательно. Это не
даже когда
ты
во рту не выжимаешь? Да?
Нет, нет. Желательно устражить внутри еды. Теперь мы возвращаемся к другой теме. Теперь новая тема. Сосать. Есть мнение, что сосать, когда человек сосет какой-то плод, он ест. он не выжимает. А есть мнение, что он выжимает. Так Мишна Брура говорит, в этом споре так. Есть мнение, что это считается, что он ест. А есть мнение, что считает, что он выжимает. Если он ест, можно. А если он выжимает, нельзя. Так он говорит, Мишна Брура, так. Относительно винограда и оливок стоит устражить. А во всех других фруктах можно спокойно это делать. Теперь. Но если человек, это все, если часть этого фрукта находится снаружи. А если он берет виноградинку в рот, и он сосет, это такая его еда, это можно. Поэтому не надо ничего устражать, можно спокойно есть, сосать, как он хочет.
А можно еще спросить?
Да.
Если люди высасывают кровь из пальца, когда прокалывает палец кровоточит, это считается высасыванием сока?
Нет, это входит в другую работу, как ховел. То есть, что выходит больше крови. Нельзя, чтобы человек делал себе рану, чтобы выходила кровь.
Обычно это делают наоборот, чтобы дети так делают, чтобы зажило.
Но все-таки я не знаю, как это если да, это имеет отношение к работе ховею и натирать нашама. Натирать нашама, забирать душу, это входит в ту работу. Хохобы. Между прочим, поэтому делать укол в вену, чтобы брать кровь, сделать анализ крови из вены, это в субботу запрещено. Он берет кровь.
Тоже пить кровь нельзя, да?
Это другая тема. Тогда пить кровь человеку свою или что, это запрещено, это марисайн. Выглядит, что человек пьет кровь, это другая тема. А со стороны шаббата делать себе рану, это как ховел и нетират нашама. Забирать душу. То, что кровь, это как жизнь. Забирать душу. И это не делать укол внутривенный нельзя. Внутримышечный – это вопрос, как рафуа, можно или нет. Потому что обычно внутримышечный совсем не обязательно, чтобы вышла кровь. Это вопрос, как рафуа. А делать анализ крови из вены – это ховел натират нашама. Это работа. Между прочим, поэтому это из причин. У людей, больных сахарной болезнью, которые делают анализ крови, перед тем, как брать инсулин или нет, и сколько, это большой вопрос в шаббат. Они же берут кровь. Поэтому, как добрый совет, не болеть сахарным диабетом. Это добрый совет.
Ничем не болеть. Дай Бог.
Рабенцева, когда делают укол на сахарный диабет, никто не выдавливает кровь. Просто делают укол.
Неважно.
Не важно.
Значит, делают укол. Нет, послушайте. Делать укол. Делать укол. Это не работа. Это не работа. Но, как известно, когда человек делает укол, ему же надо знать, сколько ввести в организм, сколько. Для этого обычно берут немножко крови, делают анализ крови. Вопрос с шаббатом основной – это брать кровь. А сам укол, это не работа.
Нет, технически, вы видели, как это делается еще? Есть такой, как пистолетик. Надавливают на, как бы, приближает его пальцем, он касается едва-едва пальца. И вот эта вот крошечная капля крови, которая вышла, к ней прилагают, ну, прикладывают этот, как бы, химраствор.
Послушайте, у моей жены было время, что это было. И я это знаю и видел. Это я знаю. И неважно, много крови или мало крови. Это та же работа. Это не важно количество. Это не то, что там шиюрим. В шаббат тоже. Хаци шиюр, половина размера шиюра тоже запрещено, история говорит Раши. Но тут брать капельку крови, это не половина шиюра. Это целая работа. Капельку крови, это целая работа. Это, впрочем, вопрос шаббата. Но это совсем, это другая работа, это ховел. А выжимать фрукты – это работа Даш, Мафарейк, другая работа.
Спасибо.
То есть в сахарной диабете проблема не в уколе. Проблема в анализе перед уколом. Я сейчас не говорю, я не знаю, выходит там кровь или нет, но человек в этом не заинтересован и совсем не должно быть. А вот анализ крови – это серьезное. Запрет шаббата, но с другой стороны, не делать. Обычно это как это пикохнет, то, что пикохнет, может. Но само по себе это нарушение шаббата. Анализ крови.
Тогда я не понимаю, если с одной стороны это пикохнет, то с другой стороны это нарушение шаббата. То, что...
Нет. Я говорю, это вообще это нарушение шаббата. Но когда пикохнет, надо это делать. Это не противоречит одно другому. Само по себе это работа.
И это делают при любом уровне сахара?
Послушайте,
это
ваш вопрос. Обращайтесь к врачу, не ко мне. Okay. У меня пока нет диплома врача. Это совсем другая работа. Из 39 работ шаббата. Теперь есть интересный закон. Так как нельзя выжимать фрукты, так есть запрет мудрецов, что если человек привел там принес домой оливки или виноград, и из них вышел само собой сок, без участия человека, нельзя его пить в субботу. Почему? Потому что, чтобы человек, чтобы он не пришел к тому, чтобы их выжимать. Поэтому даже сок, который вышел само собой, запрещен у винограда и у оливок. Даже если человек принес виноград, чтобы есть его.
Шаббат?
Что? Он принес в пятницу. Или в четверг. Но в шаббат вышел сок. Так нельзя это пить. Если это от винограда и оливок, нельзя это пить в шаббат. Чтобы человек не забылся и не выжимал. Теперь. Из других фруктов, которые в основном предназначаются для еды, а не для выжимки. Если человек, кто-то принес это, чтобы есть, и вышел сок, можно этот сок пить. А если он принес, чтобы их выжать, да, потом перед шаббатом, конечно. И в шаббат вышел сок, нельзя это пить в шаббат. Ну,
извините, Раб, если еще раз выжали сок.
Нет, выжимать.
Нет, если случайно, так.
И значит, случайно, не понимаю. Человек сделал или не сделал.
Ну, выжил, так выжил.
Нет, не об этом идет речь. Человек принес виноград. И, по-видимому, виноград был относительно мягким. И, может, я не знаю, каким. И он даже принес его, чтобы есть. А из него вышел сок в шаббат, само-само.
Ага.
Так этот сок нельзя пить в шаббат.
А после шаббата можно?
После шаббата можно. Если человек принес другие фрукты, то кто зависит? Если он принес их для... и вышел сок, зависит. Если он принес их, чтобы есть, и вышел сок, Можно пить сок в шаббат. А если он принес эти фрукты, чтобы из них выжать сок, и вышел сок в шаббат, нельзя это пить. Кажется, не очень частая ситуация. Но закон написан так. Апельсины и грейпфруты, эшкальот, можно резать в шаббат. Бывает, а вы когда режут, бывает, значит, выходит сок, это человек разрезает, скажем, апельсин, эшкалит разрезает, вышел сок. Потом, если просто от разрезания вышел сок, можно пить этот сок. И можно резать, хотя человек знает изначально, что выходит при этом сок. Я вам скажу, когда человек режет обычным острым ножом апельсин, он же его не давит, апельсин, он режет. И основная причина, что выходит сок, он просто открыл апельсин, и там внутри есть сок на месте пореза. Открылось место, откуда сок может вытечь. Нет, он не выжил его. Человек резал. А нарезание на дольки открылось место, которое есть там сок. И он стал вытекать. Если на тарелке, которую он порезал, есть сок, можно его пить.
Если он оказался на доске, то его можно слить в раковину, когда моют доску.
Что? На доске тоже можно пить? Какая разница?
Нет, не пить, а вылить можно?
А почему нет?
Спасибо.
Почему нет? Весь вопрос о том, можно ли пить или не пить. Человек хочет вылить, это уже, как говорится, его хозяйский
расчет. А если он виноград резал?
Про виноград.
Вот, например, делал салат фруктовый. Вот, наверное, такой сок.
А-а-а. Наверное, про виноград, наверное, нет.
Mm-hmm.
На виноград нет. Можно нарезать ломтик лимона и положить его в стакан чая, скажем, в третью посуду. Сок из лимона же, естественно, возможно, выйдет в чай вкус лимона. Можно. Он же ничего не делает.
А чай должен быть не яцулет?
Или нет? Нет, есть третья посуда. Даже яцулет.
Но есть какие-то мнения, наверное, которые все равно запрещают, потому что у меня были гости.
Что запрещают?
Ну вот, я им делала чай и хотела добавить холодной воды. А они говорят, подожди, это же... Я говорю, это третий сосуд, я вам разбавлю. Они мне говорят, нет, это будет все равно варка, как бы. И я говорю, что не, мы учили, что все нормально. Но есть какие-то мнения, что говорят, что вообще нельзя разбавлять...
Смотрите, насчет жидкости чая в третьем сосуде, что нельзя было разбавлять, я таких мнений не знаю.
Ага.
Может быть, есть это. Есть одно мнение Мишнабрура прямое, совсем кипящая вода. Но обычно чай не в таком состоянии. Про третий посуд я не знаю, мнение запрещающее. Может быть, совсем кипящая вода.
Ага.
Но таких мнений запрещающих нет. В третьей посуде нет. Теперь. Но так ломтик лимона положить. В третьей можно положить. Из него выйдет сок, выйдет нормально. То там приводит интересное, знаете, что эшкалит иногда разрезает на две половинки и режет на ломтики внутри эшкалита. Знаете, что это такое?
Грейпфрут.
Знаете?
Грейпфрут, да.
И режет на кусочек и срезает снизу тоже, и потом он ложкой берет и ест. Так это он приводит тут от Равльящего и Рабшема Залманой Абаха Зацау, что можно есть потом ложкой. Можно.
И араб Ильяшев тоже разрешен?
Да. Так он приводит от обоих. Он пишет араб Ильяшев Шлита. Ну, когда он писал эту книгу, напечатал, так было.
Можно ложкой вот так.
Вынуть, можно
ложкой. Из шкурки.
Ага, а вот тоже вот арбуз. Арбуз иногда берут прямо ложкой тоже из как бы арбуза. Вырезают кружочки там.
Всякое. Есть такие круглые ложки для арбуза. Вот когда делают салат с фруктовым, тоже этой круглой ложкой так берут арбуз.
Она вырезает кружочки.
Она как будто вырезает такие кружочки из него.
И, как бы, и конечно, много тоже сока получается. Потому что...
Это вообще нельзя, потому что это форму придавать, по-моему.
Я не знаю. Это кого-то... Я не знаю.
Как мороженое, тоже форма.
Мороженое, там другая история. Про Батсон сказал в прошлый раз.
Нет,
честно говоря, насчет форм в арбузе я не видел, что говорят. Не знаю. Но если просто он берет ложкой, чтобы есть. Возможно, это как он режет.
Да, это ложка как нож.
Он что ли выжимает арбуз, он ложкой набирает.
Это специальная ложка, она острее. То есть она
да, как она нож. Острая, как нож. Так это как он режет ножом. Арбуз можно резать ножом. Значит, форм я не знаю. Но когда он набирает ложкой, резает, он как он режет ножом, почему нет?
То есть имейте в виду, что обычной ложкой. Можно?
Еще раз.
А специально вы этого не знаете?
Послушайте, то, что я говорю не знаю, это не значит, что это неизвестно. Я лично не знаю, да. Не больше.
Квадра, вы сможете проверить? Потому что скоро арбузы пойдут, и это вот очень принято, вот так вот вырезать. И действительно интересно, можно, нельзя?
Значит, я постараюсь.
Спасибо.
Это я вам скажу. В законе есть вопросы, которые известны так, известно так. И известно, что есть споры, есть вопросы, известно, что есть сомнения в законе. А есть просто, что кто-то не знает. Это ничего не говорит о законе. Так, мы насчет выжимки фруктов закончили. Теперь есть вторая тема, которая близка к ней. Это запрет доить. Ну, в деревнях это была очень актуальная проблема, потому что это мучение для коровы и для козы, что ее не подоили. Так то, что было, делали всегда. Просили какую-то соседку, какую-то Марусю, не еврейку, чтобы она подоила. И потом ее как-то за небольшие деньги, за немножко как покупали. Молоко. Это то, что делали всегда. То же самое было, когда евреи жили здесь, в Израиле. И были нееврейские соседи, реально арабы. То тоже они за какую-то... Да, они доили. Теперь, там, где возникла проблема. Там, где евреи живут, и нету неевреев. Что делать шаббат? Эта проблема была очень актуальна. Это было большое испытание, потому что не доить это... И для коровы тяжело, и большая потеря для хозяина. Так Хазуныш об этом писал, что можно, когда ей нет другого выхода, и корова это мучает, из-за того, что корова это мучает, а царь Балы Хаим это история, можно доить просто на землю. Но на землю это не всегда практично. То есть доить, чтобы молоко вылить. Это значит доить на землю. Подобное можно в чан положить, я не знаю, что-то, что изначально портит молоко. Я не знаю, нефть, керосин, ама, я не знаю что. Чтобы это испортило молоко, не было пригодно к использованию, и туда доить. То есть он доить молоко, чтобы его использовать, это работа. А доить корову на землю можно. И то же самое, как на землю доить в чан, которым заранее положили что-то, что это полностью испортило это молоко. Это то, что делали. Потом сделали какой-то инструмент для дойки коров, который разрешили делать шелк. В этом я не знаю, как он работает и что, не знаю. Теперь, подобное этому проблему у женщин после родов. И многим женщинам мучает их лишнее молоко. И обычно в будние дни они это отцеживают и дают ребенку. А в субботу это нельзя. Тоже я не говорю, нельзя, это нельзя в обычной обстановке. А если это необходимо ребенку, и это для него как пикуах нефеш, опасность для ребенка, отодвигает запрет шаббата. Но в обычном положении это нельзя. А бывают женщины, которых мучает это, мучает лишнее молоко. Можно отцеживать, чтобы вылить, отцеживать в раковину. Или то же самое, в какую-то посуду. И положить туда, я не знаю, что положить, чтобы окончательно испортило молоко. Может быть, я не знаю, что положить, чтобы полностью... То есть, чтобы доение было, отцеживание было заранее, чтобы... И раз женщина это мучает, то это можно. Это то, что это насчет отцеживания молока. В принципе, что женщина отцеживает, это та же работа, как дойка коровы. То есть вынимают жидкости внутри женщины. Это работа. В случае, если это женщина приводит, что ей она страдает от этого, можно отцеживать сразу, чтобы вылить, скажем, в раковину или в какую-то посуду, в которой положили что-то, то изначально полностью портит это молоко. Кажется, эту тему мы закончили. Есть в этой теме еще части, но я хочу эти части как бы учить и обсуждать отдельно. Насчет льда, ложить лед, чтобы он таял. Это отдельная тема. Это мы разберем на следующем уроке, который будет уже после Песаха.
Спасибо большое. Спасибо большое.
Хорошо.
Песаха. Об этом можно вопрос?
Да.
Не совсем по теме. Если ребенок любит какую-то еду больше, чем другую, предположим, в салате накрошено много-много всяких овощей, и он, скажем, помидоры любит гораздо больше, чем все остальное, поэтому помидоры он потихонечку откладывает в сторону, помимо продвижения по салату, чтобы съесть их последними.
Ничего не понял. Он их любит?
Он их любит, поэтому хочет съесть их последними.
По-моему, хорошо, нет?
А фу на ее рука прям.
Ну, так наоборот, хорошее выбирает из
плохого. Нет, он выбирает для себя плохое, а хорошее оставляет. Но потом, на той же самой тарелке.
Смотрите, что... То есть он внутри салата, а может это в бок.
Угу. Вот он взял себе салат на тарелку.
Да.
На свою...
Да.
На свою собственную тарелку. И... То есть он вытаскивает те овощи, которые любит меньше. А те, которые больше любит, он те оставляет.
Но он же вытаскивает в рот.
Да, вытаскивает непосредственно в рот. Поэтому я и спрашиваю.
Не понял.
Вот он вытаскивает овощи, съедает. А не те, понимаю. Которые самые вкусные, оставляет.
Не понимаю. Если он вытаскивает и берет то, что ест. Он берет съедобное от того, что то,
он
что он хочет.
От съедобного.
Не, и это правильно. Но есть два вида отбора, мы же говорили. Есть съедобное от несъедобного, и есть два вида. Так если он... Два вида можно тоже отделять, то, что он сейчас хочет. Если он сейчас хочет то, что он хочет, он берет это в рот и ест.
Нет проблем?
Он, нет никаких вопросов. Он же это берет и ест.
Спасибо.
Я думал, что он откладывает в сторону в тарелке. Если он берет себе в рот, пожалуйста.
Не-не-не, он откладывает в сторону в тарелке то, что хочет съесть последним.
Да.
Нет, он вставляет. Но его же...
Нет, он не, там не ковыряет специально, чтобы вот это вот сюда, вот это сюда, вот это вот я сейчас да. съем.
Не, но он берет в рот. Берет в рот. Это можно? Он берет, ложит в рот и ест. Он берет в рот то, что он ест. Это все нормально.
Спасибо большое. А можно совсем вопрос совсем не по теме?
Да, да.
Чай с молоком и сахаром. После него, если там есть шиур, после него говорят дураку или нет?
Это я как пить, нет?
Ну, понятно, что горячий чай не выпьешь за, ну, значит, за залпом, поэтому и вопрос. Если что, был, что, был залпом, то не было вопроса.
А я все-таки не понимаю суть вопроса. Если мне насчет сделать браха ахрона на чай то же самое на воду, есть по Рамбаму и Равина. Рамбам считает, что это только выпивает ревиз. Ревиз, я не знаю, по одному мнению 86-87 кубических сантиметров, по другому мнению 150. Но давайте скажем ревиз. Человек выпивает ревиз за время, что выпивает ревиз. За время ревиз не обязательно залпом, он пьет, чуть передышит и заканчивает.
Нет, но это не ситуация с чаем.
Теперь так. Так вопрос, нет такого четкого решения. Это по Рамбу за это время, а по Равину за время, что выпиваю, что едят праз, принято, что это 4 минуты. По Равину за время 4 минут можно. Он говорит, браха считается, что он выпил вместе. И он говорит, браха охрана рыбьи за это время. А по Рамбаму только за время, что он пьет, что он выпивает рыбьи. Это очень короткое время. Между прочим, это будет для всех присутствующих актуально.
Я не поняла. Можно еще раз?
Смотрите, когда человек пьет, когда он говорит браха охрана, так для того, что говорит браха охрана, надо выпить ревиз, как минимум. Теперь. Есть два мнения. За сколько, для вас сколько времени? Выпить ревиз он должен. А сколько времени? По мнению Рамбама, во время, что выпивает ревиз, это вы правы, это почти что выпить залпом. А по мнению Рамбама, за время, что едят ахилат прас. Это 4 минуты, кто-то считает, может, 3 минуты. Да, за это время.
Весь
теперь,
чай,
если человек выпивает ревиз за это время, по Райбеду он должен говорить браху, по Рамбаму нет. Между прочим, этот спор Рамбама и Райбеда будет нам всем очень актуален через месяц. Знаете почему? Ведь и мужчины, и женщины пьют 4 бокала вина. Вина или сока, это каждый, что он выбирает. Теперь за сколько времени надо выпить или весь бокал, ревиз, или полную щеку, или большинство бокала? За сколько времени? По Рамбаму почти залпом. А по Равину за время, что едят прас. Это, скажем, 3 минуты, 4, 2 минуты. Так это...
Но все, по-моему, устражали, да? Все быстро пьют.
Смотрите. Самое тяжелое быстро съесть мацу. Рабенсон, а разве по Рамбаму, если человек не отнимает стакан от губ, когда он пьет? То есть он может передохнуть, да, и вдохнуть воздух, но он может, как бы, если стакан от рта...
Вопрос по Рамбаму. Даже он не делает перерыва, но он пьет очень медленно.
Это все равно проблема?
Это все равно проблема. Смотрите. Кто делает иначе, полагается на Райву, да? Полагается, но я говорю вам, что это спор. Рамбам и Райву. Между прочим, еще разница насчет браха ахруна. Разница как пить 4 бокала. Есть, допустим, большинство бокалов надо же выпить. И женщины тоже.
А можно...
Нет, еще раз. Не обязательно большинство бокала, большинство рыбейс. И, между прочим, приводится, Мишнабрура, есть мнение, что надо выпить и большинство бокала. Но Мишнабрура говорит, поэтому человек, который не хочет много пить, пусть не берет большие бокалы. Нет, серьезно. Потому что есть мнение, надо выпить большинство бокала.
Подождите, но у мужчин и женщин законы питья, они одинаковые?
А какая разница? Какая разница? Разница в том, что большой процент мужчин берет на 4 кусок вино, а большой процент женщин берет сок. А есть мужчины, что пьют сок. Но разницы относительно закона в ночи седера между мужчинами и женщинами нет.
Рабинсон, можно это проверить, пожалуйста?
А что проверять?
Потому что мы учили, что для женщины это, как называется, забыла слово, но это не лодера херес, когда она пьет залпом. И женщина, да, должна останавливаться, просто не отнимая стакан от губ.
Послушайте,
я не знаю, что говорили. Лет 30 может назад, быть, поэтому я не буду говорить, послушайте, что я уверена, что я говорю.
Я понимаю, что, может, кто-то полагается на райду. Ну, кто полагается, полагается.
То есть это как бы хуже, это получается остановки, да?
Я не вижу разницы, делают ли остановки или пьют медленно. Это все одно и то же. Никакой разницы нет. Вопрос, за какое время пьют. Нет никакой разницы, пьют медленно или пьют с остановками. Совершенно то же самое. Вопрос, за сколько времени выпивают. Я вам скажу честно. Я в Ешиве пью чай. Но я пью его не залпом, с остановками. И обычно я не говорю браха ахрона.
Поэтому я спрашивала вас про чай с молоком и сахаром.
Посмотрите, вопрос не никакой чай. Вопрос, за сколько времени выпивают.
Вопрос, это машки хашу.
И что же?
Если машки хашу, то там... Я слышала, что есть такое мнение, что, например, кофе, если пьют не залпом, да, то все, просто на него все равно говорят браха ахрона, потому что машки хашу. Нет?
Смотрите, Мишнабрура приводит это обсуждение, и кто так считает, я не знаю. Я привык по мнению, и за сомнений я не говорю браха ахрона.
Секундочку, а ведь
я, например, машки... пью зеленый чай и пью с перерывом, и не говорю браха ахрона.
Раба, машки хашу – это ведь кашули и дзор. Чай с молоком – это машки хашу для Англии.
Я не
видела никто.
Послушайте, послушайте, я вам скажу. Кто полагается на райну, да, полагается. Но тоже надо это выпить в течение какого-то времени, я не знаю, допустим, до 3-4 минут. Выпить.
3-4? Это большое.
Послушайте, есть. Принятое мнение 4. Есть мнение 3 тоже.
Подождите, а что такое машки хашу? Просто я никогда не слышала, что есть.
Я вам скажу, я тоже не знаю в этом законе разницы машки хашу или
нет. Вот что, я какой слышу, пример машки хашу есть? Еще. Вот что после него, если я пью, например, 10 минут, я все равно мыву рехет.
Нет такого.
Нет.
Есть мнение, которое уже приводит Байрейте, Чары Чубе, Мишнабрура тоже. Есть такое мнение, что все-таки раз чай так пьют, говорят браха ахрона. Есть такое мнение. Потому что оно горячее и так принято это пить. Но это все-таки остается сафейк браход. И лучше не говорить. Я на чай не говорю браход.
Даже
и, даже, да? И даже на воду, если я пью не залпом, не говорю браход.
И тоже на вино, да? Если я пью очень медленно, там я тоже потом не говорю. Да? То есть это тоже не машке хашу?
Нет, вино – это машке хашу. А, в этом нет вопроса.
Я не
но
знаю.
Все-таки, но все-таки... Это спор Рамбама и Рамбама. Что я могу вам сказать? Мишнабрура приводит и не решает.
Ага. Раф, а вот на Лала Седере есть мнение, что если, допустим, я не могу вообще пить вино, или, допустим, сок, мне тоже от него плохо, я не могу 4 бокала полных соковых.
А скажите, зачем вам надо полные? Полные? Вот да, берите, берите небольшие бокалы и пейте полную щеку, большинство бокалов, и все, больше не надо. Зачем вам пить целые бокалы? Я рассказать вам, у моей жены, она, как и большинство женщин, всегда пила виноградный сок. У нее вдруг из-за какой-то медицинской проблемы поднялся сахар, и было положение, что ей надо было делать укол инсулина тоже. Потом это ушло. Но ее сахар, то называется, на границе. Так и сок ей нехорошо пить, потому что это большое количество сахара. Это на организм накладывать нельзя. Так знаете, что делают люди, больные сахарным диабетом? Они пьют сухое вино. То, что моя жена делает, у нее есть бокал, не знаю, 100 сиси или 90 сиси. Я ложу туда сухое вино 100%, им в Иерушалаим. Впрочем, Бехжай Дахарайдит лью, им в Иерушалаим 100%, сухое вино. И половина вина, половина воды, может быть, чуть-чуть больше вина. И она пьет большинство бокалов. И так она пьет все 4 бокала. Больные с сахарным диабетом обычно пьют сухое вино. Кто хочет полагаться на мнение маленькие щуры, может на это полагаться. Тогда получается так, где-то 87 кубических сантиметров. Такой бокал. Выпить его большинство совсем не трудно. Кто не собирается много пить, пусть не берет большие бокалы. Потому что есть очень серьезное мнение Рамбана, что какой бы бокал человек ни взял, это же торжественный тост. Он торжественный, он должен выпить большинство бокалов. Mm-hmm. Представьте себе, кто-то берет бокал в 300 кубических сантиметров, как минимум должен выпить 151. Так Мишна Брура говорит, кто не собирается много пить, пусть не берет большие бокалы.
Спасибо.
А насчет Машке хорошо, что вы говорили. Есть, может быть, что-то, но...
Очень может быть, что я просто все путаю.
Нет, я совсем не говорю. Назад. Еще раз, я вам скажу. Есть один большой поэт, я сейчас не хочу упоминать его, который, в общем, считал основное мнение, как Райвет. Но на воду он не делал браха хрона, а на другие жидкости делал. Есть такой оба большой поэт. У него есть... свои аргументы на это, которые я видел. Я намеренно не упоминаю его имя. Но он считал основное мнение как Райвет. А Гро считает как Райвет.
Вадара, можно тоже вопрос не по теме, но беспокоит. Вот к Песаху. Все книги детские, например, лучше... Ну как, проверить до конца невозможно. Можно просто открыть, закрыть и в Песах пользоваться не рядом с едой? Или лучше все-таки продать их Гою и не пользоваться?
Я не знаю. Если не собираются ими не ложить на стол и не ложить рядом с едой, можно их открыть немножко так сверху, если что-то было.
Сам Песах, вы говорите.
Нет, перед Песахом. Ну, понятно, не ложить на стол и быть аккуратным с этим.
То есть, как бы, например, в детской комнате их читать в сам Песах?
Да.
Но там, да, может быть, вероятность там.
Все может быть, но это можно. Можно это сделать.
Также какие-то пазли и игры, которые... Там всякие карточки, или лучше все-таки это убрать и не пользоваться?
Я вам скажу. Если это совершенно не важно и не нужно, самое лучшее убрать и продать. Если это важно для детей, можно оставить. И там хамеца серьезного нет.
Если нет, что-то есть, может
быть, что-то прилипло. Но понятно, не ложить на стол и на место, что идти.
Ага. Спасибо. Спасибо. Thank you. Спасибо. Спасибо тебе огромное.
До хорошего.
Ой, всего сейчас надо пожелать.
Веселого, веселого Пурима. Это тоже интересный праздник. И очень важный.
А, нет, тут мы после уже. После. Да.
Есть люди, которые стараются, чтобы у него были две Пурим. Я не знаю, я доволен своим Пуримом, делать совершенствие. Никуда не еду. Хочу выполнить этот Пурим, как надо.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Спасибо большое.
Хорошо.
По поводу брахи охраны после жидкости, она идет по Рамбаму или?
Нет, Мишна Брура приводит оба мнения и не решает.
Не решает?
Не решает.
А Рамо?
Нет, Рамо, конечно, не решает. А Шух, кто приводит эти два мнения, это Шулхан Арух в законах Йом-Кипура. Там в законах Йом-Кипура он приводит законов Йом-Кипура для больного. Но Мишна Брура приводит оба мнения и не решает.
Так а Рамо?
Рамо ничего не говорит. Там, где Рамо говорит, это уже решение Рамо. Рамо ничего не говорит. Бхаба приводит два мнения, Рамо молчит. Мишна Брура приводит оба мнения и не решает. Поэтому обычно...
Поэтому Сафей
Брахот. Не, Сафей Брахот.
Поняла. Спасибо большое.
Не важно, Машке хашу были я. Кто считает, как райбе, можно сказать, брахахрона. Если это за то время, во время ахихатпрас, кто считает, как райбе. Кого есть такие широкие плечи, он так считает.
Равенцы, насколько вообще есть обязанность вот, соблюсти Пурим? Допустим, человек в Тель-Авивский Пурим, в Иерусалиме, в Иерусалимский в Тель-Авиве, он как бы пропускает Пурим. Насколько это нарушение или...
Не совсем понял. В чем ваш вопрос?
Вопрос, если
человек... Может ли человек вообще выкрутиться от Пурима? Это ваш вопрос.
Нет.
Не стоит. Терять такой день не стоит.
Нет, я не говорю, что стоит.
А в чем ваш вопрос?
Вопрос, ну, чисто теоретически. Если человек ни в какой Пурим не был в том месте, где Пурим, это нарушение или это... Ну,
вы спрашиваете верный вопрос, но я что-то не видел точно, что об этом говорят. Есть такой Иерушалм, что может быть такая возможность. И вопрос, как это так? Я не видел ясно, что об этом говорят.
А может, это последний вопрос?
Да.
Шиур, который сейчас принято давать беднякам в Пурим. Сколько сейчас это? То есть я знаю, что эта сумма меняется от года к году.
Я не знаю. Давайте скажем так.
Ну, не меньше, чем...
Еще раз. Есть тут несколько сторон. По основе закона, наверное, если дают чеки, выполняют митцву. Двум беднякам. Вы знаете, что Швеях Ману отдает одному человеку два съедобных продукта, готовый к какому-то блюду. Одному. Как минимум. А человек хочет давать больше, пожалуйста. А Матанот Равеним надо давать двум бедным по подарку. По основе закона достаточно и шекел тоже. Но Матанот Равеним содержание этой мицвы радовать бедных. Так, тут вопрос. Тоже это двум. Не всем. Двум. Теперь надо... Чтобы радовать, приводится, что лучше дать больше. Рав Ляшев считал, что желательно, если по-хорошему выполнить, желательно дать двум беднякам, каждому по 50. Или как минимум каждому по 10. Я понимаю, это тоже по 10 шекелей. Дать...
Погодите,
его
не
копите, сколько будет.
Если уже во времена Равлияшева это было 50 шекелей, если сейчас это шекелей 70-80.
Я ни от кого не слышал изменения этих сумм. Не слышал.
Да, но цены-то растут.
Я в этом я с вами не спорю. Я с вами не спорю.
Мы когда-то учили, что это привязано к тому, чтобы бедняк смог купить себе судоходство.
Есть такое мнение. Все-таки основное есть. Смотрите, за 50 шекелов можно зайти даже в Бесаду Бехшераида и купить там что-то. Можно. Нет, можно купить обед с мясом тоже можно. За 10 шекелов, может быть, быкоши можно купить пита-палаты. Не знаю, 10, может быть, 15.
Но если можно дать больше, наверное, хорошо, если человек не может больше.
Рав, когда приносят мишлох манот, обязательно возвращать?
Нет такого закона. Нету такого закона. Принято возвращать, но закона как такового нет.